Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Вести ФМ, полный контакт. Ну и, конечно, телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе. Как ваша жизнь? Что у вас происходит? Я что-то в последнее время так стал много задумываться о разных вещах, что даже начинаю волноваться. Наверное, из-за того, что отпуска нет, в том числе и полноценного. Хотя, думаю, может, следующую неделю отдохнуть. Ну, просто взять и отдохнуть насильно. Все равно никуда не поедешь, ничего делать невозможно. С другой стороны, посмотришь, какие события происходят, и уже и не знаешь, какие вообще есть возможности. Ну, в том плане, что в Беларуси черти что творится, и неясно, чем это когда-нибудь закончится. При этом нам все время говорят, нет, нет, не обращайте внимания, у них все хорошо, они не Украина, а с другой стороны, как посмотришь на то, что там реально происходит, ты понимаешь, да, конечно, настолько много напоминает Майдан, что даже становится печально. Вот ребята присылают разную информацию, и прям вот волосы дыбом встают. Ну, реально, волосы встают дыбом. Думаешь, ну, неужели так никто ничему и не научился? Особенно Армен в этом плане, Гаспарян, хороший. Он очень четко все отслеживает, все пишет. И с ним не поспоришь. Он глубоко в теме, хорошо понимает, видит все происходящее. Ну, и, конечно, Владимир Владимирович Корнилов очень много и очень подробно отслеживает, смотрит. А я вот думаю, почему это все происходит в мире вообще? Что в мире происходит? Знаете, что? Ведь как-то совершенно неожиданно мы с вами оказались в очень тревожном времени, очень тревожном. Мы живем с вами в эпоху ковида. А что сейчас происходит? Человек полностью потерял привязки к обычной жизни. Я понимаю, что довольно сложно сравнивать, потому что количество погибших даже не близко к тому, что было во время Первой мировой войны. Но вот эпоха Первой мировой войны характерна тем, что человечество в какой-то момент времени вдруг осознало, что та система управления, которая была, когда правили империями царские дома, она трещит по швам, она не справляется. Вроде все родственники, а идет война. И у человека возникло ощущение, которое очень четко описал Фрейд. Фрейд в какой-то момент времени чуть ли не разочаровался в собственной методе, сказав, что ужасы реального мира превосходят страхи подсознания. Вот примерно нечто похожее, но по-другому, с психикой человечества происходит сейчас. И смотрите, как интересно, вот этот коронавирус, он совсем не такой страшный, чтобы вот ударить по мозгам и сказать, да, все происходящее вокруг имеет основание. Люди не умирают на улице, их тела не гниют, то есть нет, ничего подобного не происходит. Нет никакого ужаса бубонной чумы или холеры в тех картинках, которые нам рисовали великие. То есть это никто не воспевает, пир во время чумы не происходит. То есть Александр Сергеевич Пушкин здесь был бы, ну, Александр Сергеевич Пушкин всегда прекрасен, но это не совсем точное было бы описание. То есть города не оказываются в окружении войска и ждут, когда пройдет карантин, чтобы зайти и случайно спасшихся все-таки выпустить, а всех остальных сжечь. Нет, этого всего нет. Да, болезнь, да, страшно, да, которая полностью разрушила привычный образ жизни миллиардов, но при этом порождает особенности сознания. Ведь почему сейчас появилась вот эта секта отрицателей ковида? Почему появилась секта отрицателей цифровизации? При этом по своей природе это абсолютные сектанты. Они потому что пытаются стремиться к прошлому, которого уже нет и никогда не будет. Они кричат, нет, нет, мы не хотим время остановить, мы хотим остаться в прошлом. А его нет. Мир изменился, меняется во всем, но ужасы происходящего и ужасы дня ожидаемого, при этом ужасы не такие, которые могут объяснить, почему ты вводишь эти ограничительные меры, которые лишают тебя и свободы передвижений, и свободы привычных занятий, и горизонта планирования. Зачем это все? И у тебя возникает внутреннее объяснение. Теория заговора, жидкая чипизация. Это все делается для того, чтобы за всеми нами следить. На кой хрен надо за всеми нами следить? Кому мы интересны? А вот один момент через компьютер передастся команда. Для чего? Чтобы произошло что? Чтобы человечество из 7 миллиардов опустилось до 3, до 2, до 1? Но люди приносят деньги. Если смотреть реально, то мир даже близко недонаселен. Такое количество пустынь, неосвоенных территорий, я же не говорю о Мировом океане. То есть теория, с одной стороны, эксплуатации, когда человека надо эксплуатировать, с другой стороны, человек не нужен, его надо убирать. Ну хорошо, но давайте как-то договоримся, какой теории следуем. По сути-то выясняется, что мир гораздо сложнее, чем все эти схемы. Недавний властитель Дум на Хараре оказался просто вообще не в теме. Он не угадал ни разу ни в чем. И это самое большое крушение, которое только возможно. Человеку казалось то, что он предвидит будущее и пишет. Выяснилось, что все его книги о альтернативном, не имеющем никакого отношения к реальности будущего. Все было не так. Вообще все было не так. И у человечества нет образа будущего. Но есть технологии, умения и подготовленные бойцы к разрушению настоящего. Что мы видим в Беларуси? Мы видим, как сталкиваются две парадигмы. Одна парадигма абсолютно патерналистская. Когда батька считает, что он отец нации, что он обижается. Он считает, что это дети, которые сошли с ума, и так быть не должно. И он их наказывает, как детей. Ну, ничего страшного, ну, взяли, отшлепали. В его сознании. В его сознании это выглядит именно так. Вот послушайте его выступление перед рабочими. Он едет к рабочим, он к ним приходит как воспитатель в младшую группу детского сада, чтобы с ними поговорить. Вот у нас есть там фрагмент там, на пару минут, где он общается с рабочими. Обратите внимание на тональность, что он им говорит, в частности, о тех, кого задерживают, как задерживают. Вот вы послушайте и обратите внимание на специфику речи. Те, которые нас смотрят на Соловьев Лайф на Ютьюбе, у них есть возможность это и увидеть. Посмотрите, пожалуйста, и послушайте. Нет, нет, нет. Мне нужен фрагмент, который раньше. Не короткий. Слушайте, пожалуйста, меня. И делайте сразу длинный момент до того, как уходи. Вот самый длинный у вас есть или у вас только с этого момента ваш длинный? Ну, давайте.
Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре.
Вот опять
вы
стоп.
Говорите
стоп, 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 о... стоп. Смотрите, да, он говорит, отвечаю по-мужски. А что, он сомневается, что может ответить по-женски? Вот это все время обращение «отвечаю по-мужски» – это попытка подняться, это значит внутренне он просел. Почему патернализм такой, да, у него звучит? Чтобы вы не стояли на жаре. То есть он типа… Они и так пришли, они уже его ждали на жаре. То есть он объясняет, почему это будет кратко, ему неудобно. Объясняет это вот этой формулировкой, что якобы на жаре. То есть он проявляет о них якобы заботу. Слушаем дальше.
В несправедливых выборах и хотите провести справедливое. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Стоп. Это напоминает фразу, которую родители говорят детям. Ты что, моей смерти хочешь? Вот они приходят, они говорят, что ты себе... Что ты такой? Ты моей смерти хочешь? Пока, значит, ты пойдешь гулять только через мой труп. Только через мой труп. Вот мне интересно, какой-то Гор Гайст пишет, тысячи искалеченных граждан Беларуси в тюрьмах. Почему скрываете этот факт? Еще неизвестно, сколько там замученных граждан убили. Вы что, с ума сошли? Кто скрывает? Я об этом говорю каждый день. Об этом по телевидению говорил. Воскресный вечер. Кто что скрывает? Вы голову задницей местами поменяете,
чтобы думать все-таки головой, и будет проще. Но заметьте, да, вот эта интонация у Лукашенко, обиженная. Вот это обиженная интонация. Ой, вы только через мой труп ты женишься на этой там девочке или выдержишь. Только через мой труп, только... Но он закладывает в них мысль, что, во-первых, а, для достижения цели они должны его убить, и б, он понимает, что это возможно. Идем дальше.
Третий вопрос. Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи». Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом, не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2500 или 3000 все прогуливались. Нет, там не было никого, кто ходил против ОМОНовцев и милиции. Ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на окрестности на 2500 или 2000, чтобы вы знали. Поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий, не провоцируйте их, потому что если они разойдутся, очень жарко будет не только вам, но и мне. Я не смогу удержать обстановку, не смогу. Они будут защищать свои семьи, опять, на которых сегодня стоп. Идет.
Заметьте, да, как у него все смешалось в голове. Как это обида, как накачка, которую его команда ему дает, как абсолютно неверная информация, которую он располагает, как отсутствие плана. Он опять говорит о том, что он якобы титан, который на своих плечах держит Белоруссию и удержать ее не может. И он как раз об этом и говорит, что я не смогу удержать. То есть он опять допускает, что он не справляется. И он перекладывает вину почему-то на этих рабочих, говорит, что я же вам говорил, а вы. Опять-таки, это формулировка. 2500 человек, это очень как в классе, кто бросил бумажку. И смотри, все, оказывается, в этот момент смотрели в другую сторону. Он даже не мыслит категориями правовыми. Он даже не понимает, о чем идет речь. У него нет правового сознания. У него сознание таковое, что он отец нации, а это его взбалмошные дети, которые вышли куда-то погулять. Никого не спрашиваешь, чем ты здесь, гаденыш, занимался. Они ему говорят, мы вот... А я знаю, что вы гаденыши. А не так все. Они не гаденыши. И Лукашенко не отец нации. Он президент, которого избрали. Они граждане, у которых есть права и обязанности. Если они нарушили закон, там нигде не написано «кара избиение». Кара отшлепать не стоит. Бесспорно, что невозможно. Вот мне Стрелок спрашивает, как получилось, что вы, Владимир, повторяли фейк белорусских властей о самоподрыве этого несчастного, которого застрелили, оказывается. Этот фейк повторяли все. И опять же, мы ничего не утверждали, мы ссылались на официальные данные МВД. Как только появились записи, как только появилось тело, моментально все сказали, что это не так, и у меня это показали. А вы предлагали сделать что? Тело не было доступно для осмотра. Видео почему-то Associated Press, которое у них было все эти дни, не публичило. Вы предлагаете опираться на какой источник информации? На кого? Напомню, что это не опровергали на протяжении нескольких дней никто, ни из каких, ни оппозиционных СМИ, никого еще. У меня нет кристального шара, посмотри, в который можно увидеть будущее. Такого нет. Смотрим и слушаем дальше, что говорит Лукашенко.
Давление через социальные сети. Они не смогут удержать. Поэтому успокойтесь. И последнее. Потом покричите. Первое.
И последнее.
Что касается... Первое.
Ну, стилистика, да? И последнее. Первое. Это значит, что у него смятение. Он не ярко, не структурированно, не системно говорит, потому что у него смятение. Он не понимает, что происходит. Он потерял опору. Ему же команда его готовила, говорит, мы сейчас приедем, батька, там все за тебя, это твой электорат. А он приезжает, и его не то что ненавидят, над ним откровенно издеваются. Попозже мы покажем, как это выглядит. Слушаем.
Этого завода что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вы, вас клонят или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно.
А что, до этого ты врал? То есть, извините сейчас за непопулярную фразу, что до этого врал? И дальше начинается повторение этих ошибок. Вот он выходит к рабочим, которому кричат: «Застрелись, офицер!» Почему? А потому что он все время использует образ, что он военный. А какой он военный? Почему он все время говорит, что он военный? На какой он войне? Ну да, у него красивые сшитые формы, и он главнокомандующий. Но почему он сначала там директор совхоза и прочее, да, он служил в армии. Но почему он себя позиционирует как военного? Он не Пиночет, не близко. Он не генерал Сиси, руководитель Египта. С чего он вдруг о себе говорит, что он военный? И вот посмотрите его столкновение с человеком, на которого он прям вот с обидой накидывается.
Сегодняшние ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи.
Вот они стоят, хихикают, они над ним издеваются. Они видят, как тот человек, который еще недавно во многом для них был, ну, если не кумиром, но они его побаивались, как он вот потерял весь лоск. Он растерян. И вот он идет к людям. И вот ему кричат из толпы. И они хотят с ним общаться. Не чтобы он вещал, а чтобы он им отвечал.
Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон.
Вот он делает все неправильно.
Если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группа эта стоит.
Вот он делает неправильно все. Команды его готовят неправильно. Вчера на эту тему блестящий анализ дал Сергей Иванович Кургинян. Сегодня у нас здесь будет в эфире. Блестящий. И у нас возникает большая проблема. У нас. Потому что те, которые идут ему на смену, те, кого мы видим засевшие в штабе, притом интересно, штаб якобы формально находится на территории Беларуси, а Светлана Тихановская записывает обращение о том, что она готова стать национальным лидером из Литвы. Разъехались по сначала, ну, турне такой Москва, Киев, Польша. Задурил человек, который уже кричит, что там Цикал или как его фамилия. Что вот я сейчас... Да, его, во-первых, поймали украинские националисты. Он стал кричать: все, Россия агрессор, да вы что, я не так, да вы нет. И он отправляется в США, чтобы там выступить на каких-то прениях. что тоже любопытно. То есть ясно, что его ориентация, все понятно. Но и штаб Тихановской вдруг заявляет там музыкантам к барышне, которые у нее что-то в этом штабе делают, что, ой, смотрите, мы создаем координационный совет оппозиции. Мне это, во-первых, сразу напомнило Болотную, который вот этот координационный совет, где как пауки в банке друг друга перегрызли. Но там у наших хотя бы была иллюзия народного голосования, которое туда избирало. Ясно, что это там был их избиратель. Но они, тем не менее, проводили хоть какие-то выборы. Эти сейчас и близко решили не морочиться на эту тему. Им это вообще не интересно. Они подходят к этой ситуации совсем по-другому. Они туда назначили, притом назначили откровенных русофобов. Таких, что ты смотришь и думаешь, ну, ребята, вы вообще. Ну, просто вы вообще. Вы о чем? Вообще вдуматься, что туда назначили не кого-нибудь, а лауреата Нобелевской премии, гражданку, которая была специалистом и писала целую работу о Дзержинском, а потом, естественно, предала все свои предыдущие точки зрения, это, конечно, гениально. 36 человек, среди них лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, председатель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий, представители избирательных штабов Тихановской и Бабарика, а также ряд журналистов, бизнесменов, общественных деятелей Беларуси. По свидетельствам Ковалькова, список не окончательный, будет еще расширяться. А как ты, Ольга Ковалькова, доверенное лицо экс-кандидата Тихановской, этот список формировала? И почему у тебя попались откровенные фейковые? Потому что именно Алексеевич, которого выдвигаете, кроме того, что является законченным ненавистником нашей страны, впрямую через Радио Свобода вбросила фейк-нексты о том, что российские ОМОНовцы принимали участие в разгоне и были так жестоки, потому что белорусы жестокими быть не могут. Ответа на этот вопрос нет. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Новости.
232-15-59.
Как работает схема? Доброе утро. Продолжаем говорить о том, что происходит в союзном государстве, в нашем мягком подбрюшье, потому что это надо понимать. Конкретно состав сегодня, конечно, блестяще объяснит Владимир Владимирович Корнилов. Но вот смотрите, нам сейчас пытаются сказать устами Венедиктова. Вот Мария Колесникова из переписки со мной, пишет Венедиктов. Намекаю, что это с ним. Заметьте, Колесникова пытается общаться с кем? Со своими агентами в России. Потому что Колесникова, конечно, представляет прозападные силы Белоруссии. И они, конечно, работают через своих агентов влияния, которыми является «Эхо Москвы» и непосредственно Венедиктов. Через него, так как им кажется, что у Венедиктова есть контакты в Кремле, они пытаются обмануть Кремль, закидывая новость. «Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнером. Это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. К сожалению, в последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникает напряжение и конфликт. И ясно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы с своей стороны подтверждаем желание и готовность устраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию». Мария, кто тебе написал эту чушь? И что ты через старого несчастного больного алкаша это пытаешься вбросить в общественное сознание? Твоя же Тихановская говорила, что она против союзного государства. И ты не употребляешь формулировки «союзное государство». Ну кого вы пытаетесь развести, как ложков? Набрали себе людей, которые ненавидят Россию, которые отрицают идею союзного государства? И пытаетесь объяснить, что, ой, Россия, мы все понимаем, что вот, ну, так как существенная часть белорусов по-прежнему настроена с любовью к России, то пытаетесь делать вид, что никто ничего не понимает. Ну, ты это Венедиктову разведи, потому что у него мечта, чтобы Россия рухнула. Ну, нет, нет, имеется в виду та Россия, которая сейчас. Он любит Россию, когда у него были все целые зубы, они еще были белыми, и его рубашка еще помнила первую молодость, когда она еще только из магазина, это был единственный момент ее жизни, когда она была чистой, как и его помыслы. Вы вообще все о чем? Вы кого за дураков держите? Мы хорошо понимаем, что Лукашенко стал жертвой полной потери вообще ощущения действительности, а главное, своей русофобии. По-другому я не могу сказать. Кто построил свою компанию точно по лекалам Януковича? Кто побежал на Запад? Кто стал с нами себя вести так, что мы враги? 10 дней назад кто так задерживал и что делал с нашими ребятами, получившими такой никнейм 33 богатыря, что у четверых ребра сломаны, не помню там точное количество, у Семена Пегу и Воргонза это есть конкретно. Сколько и как, какие, только у четверых ребра, остальные там разные другие повреждения, но не у всех. Это о чем все? Лукашенко пророссийский? Да нет, конечно. Это он сейчас завыл, застонал, когда понял, что единственный, с кем можно общаться, и единственный, кто может помочь, это Россия. И мы сейчас начинаем говорить, вот, давайте, есть же союзное государство, как же можно? А в чем это? Вот я долго с Станкевичем говорил, с Сергеем Борисовичем. Механизмы регулярно, законные. Кого волнует, когда то, что там происходит, очень далеко от законного? При этом как с одной стороны, так и с другой. Вот появляются откровенные фейки, когда предлагают девочке $2500, чтобы она рассказала, что милиция ее изнасиловала. А что, побоев реальных мало? Это что, пророссийское, когда риторика была такая, что вообще был кошмар? Наших ребят берут заложники и еще играются с мыслью выдать наших граждан, у которых был опыт защиты населения Донбасса против нацистских украинских войск. Им говорят, а мы сейчас на Украину можем выдать. А вот вы приезжаете, а вот. Ну что, Лукашенко, помогли твои целования с Дёсным, Зеленским, а до этого с Порошенко? А вылизывание вот то, которое тебе продемонстрировал Гордон, тебе понравилось? Тебе было комфортно? Ну как? Помог тебе Гордон? Который уже с радостью пишет. И, кстати, Лукашенко, а где твои журналисты, которые искренне за тебя? Лидеры общественного мнения, деятели культуры. Ну, тех, которых ты якобы левой сиськой, как ты говорил, выкормил. Почему они все от вас отвернулись? Что с вами произошло? Как вы не увидели? А потому что вы все время им говорили, вы больше никого не слышали. Вы не хотели никого слушать. Вы всем рассказывали. Посмотрите любое обращение. Вы же не отвечаете, они вам пытается народ сказать, дайте нам сказать, мы хотим быть услышанными. А вы им рассказываете, о чем они думают. Это вот прям как в известном нашем еврейском анекдоте. Когда двор, открывается форточка, там дети играются. Говорят, Мойша, домой! Кричит мама из форточки. Мойша, мама, я замерз? Нет, Мойша, ты хочешь кушать! Ну нельзя так общаться со своим народом. Нельзя. Нельзя. И это надо понимать. Наглость, хамство, высокомерие, которое демонстрировалось по отношению к России, это через губу. Я бегаю по территории России, всякие разные, там, замминистра, я им яйца оторву. Увижу, яйца оторву. Серьезно? Вот прям вот так вот, да? Вот прям мы такие смелые. То есть мы себе позволяем, будучи президентом одной страны, государственным деятелем другой страны, так угрожать? А как это будет выглядеть? Вот прям где? Вот как это будет происходить? А это фигуры речи. Это показать, что я такой резкий. Такой, ну вот сейчас покажи. С народом-то говорить, как выяснилось, не умеет. А главное, кто дал право избивать людей? Один момент – разгон, против вас действуют провокаторы, идет момент жесткого задержания. Во всех странах мира одинаково. Во всех странах мира одинаково. В России очень мягко по сравнению даже с другими. Владимир, поддерживаешь слова, и мы белорусы, мы не фашисты. А где вы услышали, чтобы я сказал, что белорус – фашист? Вот, на этого не дождетесь. Но есть, к сожалению, те, которые теперь героизируют ваших коллаборантов. Ну, как наших общих власовцев. Кстати, вот вы говорите, кто говорит, что белорусы фашисты, а кто говорит, что россияне фашисты? Вот послушайте, с улиц Минска. Ребят, у вас есть этот файл с женщиной? Или вы не помните, где он у вас? Сейчас я начну у себя мучительно долго это искать. Это был очень интересный момент, когда корреспондент начинает беседовать, и попадается ему женщина. Милая, интеллигентная женщина. И милая, интеллигентная женщина вдруг все объясняет. Оказывается, кто плохой, о чем плохой и зачем плохой. Ну, если сейчас найдем, дадим вам послушать. Ну, пожалуйста, послушайте.
Скажите, какие фашисты погрожают Беларуси?
Россияне, потому что я сама лично слышала их говор, только российский говор. Они брали детей 12, 13, 14 лет, били их палками, заламывали руки, насиловали в этих машинах. Я специально пробегала. Нет, это они сами сказали, мы с России. Неправда.
Это вы говорите, не они.
Нет. А вот посмотрите, у народа самодельные плакаты. А здесь какие флажки, плакаты?
Ничего так, да? Ну, понятно. То есть россияне фашисты. А кто это идея, да? Вот акцент. Это же повторение вброса, который осуществил некто, работающий, на мой взгляд, абсолютно не без помощи, если не впрямую, польских спецслужб. И это что происходит? Да, совершенно правильно. Совершенно правильно. И это то, что повторил Алексеевич и Радио Свобода. И Радио Свобода этот фейк не только подхватило, но и с радостью тиражирует. Напомню, Радио Свобода – это пропагандистская мерзкая структура, существующая на деньги налогоплательщиков США. И очевидно, кстати, вы задайте им вопрос. Вот там есть разная Рыковцева, которая абсолютная американская пропагандистка. Она пропагандистка, кстати, интересно, она гражданка какой страны? То есть вот просто понять, в какую категорию она попадает. То есть ей уже дали американское гражданство? Или она по-прежнему с российским паспортом все это несет? Ну, так интересно. Когда ты работаешь на деньги Госдепа, на пропагандистскую организацию, и при этом всех остальных называют пропагандистами. Не правда ли забавно? Ну и, конечно, сама фраза, что российские военные в Беларуси. Если российские военные окажутся в Беларуси, вы об этом все сразу узнаете. И при этом они будут предельно вежливы, они будут корректны. Это ведь то, что вы хотите, правда? Но российские именно военные, по договоренности с ОДКБ, если я правильно понимаю, возможно, при угрозе внешнего вмешательства и при наличии этого вмешательства. Пока не обращение к российским военным. Структура ДКБ даже близко нет. Даже близко нет. Это просто, чтобы вы понимали. Ситуация, вот пишет интересно, Слава Мазуркевич, у нее итальянская, как у тебя. Слава, давай я на тебя в суд подам, потому что ты тупая скотина, которая при этом... Приведи свои, пожалуйста, личные данные. Давай я подам на тебя в суд. Вот по поводу итальянского гражданского. Потому что у меня только российское, никакого другого не было. Ну давай проверим, Слава, насколько у тебя яйца есть. Давай я на тебя подам в суд за клевету, а ты придешь и будешь доказывать. Только, Слава, ты же сразу начнешь вещать и пищать. То есть ты такой же лжец, как Навальный, Овальный. Его... Кстати, там был у него гаденыш такой по фамилии Головач. Где заявление, Головач, которое ты обещал написать на меня в Следственный комитет? До сих пор ты, лживый скот, собирался написать на меня заявление за фильм про Муссолини. Где это заявление? Я бы тебе сразу на уши иск встречный за ложный донос. Так ты же так и не написал. Ты публично солгал, как и твой дружок. Ты, который защищал японских несчастных военнопленных. Забыл ты, поклонник Миката? Забыл с твоими дружками-нацистами, которые пытались... скомпрометировать акцию «Бессмертный полк». Твои же Навальнята туда вбрасывали. Сейчас твоего пюрера начинают судить за клевету против старика-ветерана войны. Ты, Головач, что говорил делать? Ты клеветник, мелкий поганец. Где твое заявление? Где? А негде, нет его. Ты уклонист от армии. И ты, Мазуркевич, сколько мата, сколько ни одного слова, пишет Колдыев. Я не матерюсь здесь. Хотя бесспорно, если понадобится, могу. Вот так, дорогие друзья. А вчера какой-то тип в прямом эфире показал, да, это было, Европа Волхов вчера свои гениталии в прямом эфире показал человек, который притворялся рабочим БелАЗа. Мы его нашли. Этот человек, Алекс Акуш, вот как-то так он выглядит. Что самое удивительное, что при том смехотворном размере члена, который он продемонстрировал аудитории, у него, тем не менее, есть жена и ребенок. Но хотя не факт, что это его, может быть, это он взял у друзей сфотографировать их знакомых, он не имеет никакого отношения к Минску и к БелАЗу. Это тупейшая ошибка редакторской группы, просто тупейшая и пошлейшая. Вот этот человечек, он считает себя специалистом в тату и, судя по всему, проживает на территории Соединенных Штатов. И он показал свое отношение к происходящему. Он, видите ли, диджей. Так что это он якобы из Софии, да, там у него написано. Ну, это вы понимаете, София, может быть, все что угодно. У него в переписке много прибалтов. Конечно, то, что он показал, этот жалкий прыщ, обычно в деревнях мажут зеленкой, так что, конечно, мужским достоинством он не вышел. Да, видно, и диджей такой же. Так что свои комплексы он проявил. Это такой, знаете, чем-то напомнил Павла Лобкова, которого тоже есть страшное стремление публично демонстрировать свои причиндалы. Ну, что же вы хотите? Какой протест, такие у него и мелкие прыщи. И я имею в виду протест лично этого человека, а не жителей Беларуси. Жители Беларуси, которые не имеют никакого отношения к этому придурочку, эксгибиционисту, они другие. Это просто эксгибиционист, больной человек. Вот его внутренний протест таков. А жители Беларуси – это те, которые выходили в воскресенье на улицы, как с одной, так и с другой стороны. Жители Беларуси, которые не хотят мириться с антироссийским курсом Лукашенко, не хотят мириться с его неуважительным отношением к своему народу. И те жители Беларуси, которые не хотят видеть флаг коллаборационистов, это тоже жители Беларуси, которые подписали петицию. И те, которые не хотят поворота страны в сторону НАТО, это тоже жители Беларуси. И жители Беларуси – это те, которые в черной форме ОМОНовцы. И жители Беларуси – это те, которые страдают от диких избиений внутри. Они все жители Беларуси. И жители Беларуси, которые, с одной стороны, растеряны и боятся, что их утащат в сторону украинского Майдана, и что 6 лет вот будет происходить такой ужас, то, что демонстрируют им 6 лет на Украине. И жители Беларуси – это пожилые люди, которые боятся высказать свое мнение, потому что их тут же подвергают остракизму в сети. Жители Беларуси – это девочка, которая выступала за Белоруссию, и у которой к ее трагедии оказалось, что она сотрудник полиции, блондинка, там милиция. И имя Кристина. А так как имя одной из других гражданок было Карина, которая жестоко, подло избивала людей в этом СИЗО, то стали травить другую без всякого доказательства, грозя ей смертью. Это тоже, это все жители Беларуси. И те, которые травят, и те, которые выходят с национальными флагами Беларуси, и те, кто выходит с бело-красными, это все жители Беларуси, которые пока друг друга и близко не слышат. Даже близко не слышат. Но это жители Беларуси, многие из которых пытаются вот втянуть в этот блуд гражданской войны. И скорость, с которой это проходит Украину 4-го и скатывается в 14-й год, очень пугает. И, конечно, здесь глупость, опять-таки, власти, которая избивала невиновных людей, которые были задержаны. И абсолютная беззубость оппозиции, у которой перехватывают повестку и навязывают повестку куратора, и мы видим, как это делается. Но это все жители Беларуси, которые продемонстрируют удивительные качества, когда после самого многолюдного митинга в истории Беларуси они убирают за собой мусор, и когда они не перекрывают движение. Конечно. Но это те же... это великолепно. Но те, которые собираются и кричат, как надо убивать, и что надо делать, это ведь тоже жители Беларуси. Жители Беларуси очень-очень разные. Очень и очень разные. И это надо понимать. Надо осознавать, что происходит. Вытащить Белоруссию из сферы влияния России для нашей страны. Это крайне опасно. Для Белоруссии, ну, просто ее не будет. Ее не будет. Она попадет в сферу влияния гораздо менее значительной и более исторически агрессивной страны, которая сейчас является, ну, это даже не страны, а более агрессивные прослойки польского общества, которые мечтают о восстановлении Польши в границах 20-го года. Тогда, кстати, там были и Киев, и Смоленск, и Вильнюс. Они пытаются создать такую, восстановить такую Речь Посполитую. И как очень точно вчера на эту тему рассказывал Армен Гаспарян, у них даже это заложено. Если посмотреть название там, нынешней власти, то есть какая-то по счету. И поляки очень активно сейчас работают белорусский протест. Очень активно работают. И когда мне говорят, что нет никакой заготовленности, да, то есть вот такие гигантские красно-белые флаги, они у каждого дома были или собрались и кололи себе все пальцы бедные несчастные девочки и шили гигантские полотнища. Ну, чего за дураков-то всех держите? Чтобы с такой скоростью появилось такое количество флагов и знамен, ну, это все понятно. Есть всегда элемент организации. Никаких сомнений нет. И это, естественно, идет геополитическая война. При этом то, о чем я говорил с самого начала. Смотрите, люди не боятся потерять работу. Она для них сейчас не важна. В эпоху коронавируса вообще страха потери работы, вот как-то не удивительно звучит, не существует. Не существует. Константин Передыбайло очень смешно пишет. Не представляю, откуда у Соловьева столько энергии стримить утром и вечером, плести эфир. В общем, я проснулся, скоро буду в эфире, присоединяйтесь. Кость, да я просто, для меня эфир – это как форма существования. То есть, ну, мне же не тяжело дышать, я же от дыхания не устаю. Также я не устаю от работы, я занимаюсь любимым делом. Я просто думаю вслух. Но вот посмотрите, что происходит вот вообще. Это же, ну, очень любопытно. К чему призывает штаб Тихановской? Всеобщей забастовки. И говорят, вы не бойтесь потерять вашу работу, потому что вы все равно получите деньги. Неясно, как, неясно, какой механизм, это пустяки. Потому что для вас создаются фонды. Фонды из-за рубежа готовы оказать помощь. Представьте, как выгодно за рубежа оказывать эту помощь. Потому что ведь разрушается конкурентная белорусская экономика. Для них имеется в виду конкурентное. Представляете, какое счастье, когда не будет белорусского сельского хозяйства. А когда, вот на секундочку представить, встанет белорусская нефтепереработка, и тогда надо будет, чтобы как внутри Беларуси, так и те страны, куда они поставляют нефтепродукты, сразу будут другие цены. Белорусы потеряют работу. Вы потом это не восстановите, это же надо понимать. Рынки-то уходят. Поэтому удивительно, казалось бы, им необходимо отдавать бешеные долги, которые висят на Беларуси. Надо понимать, что они вкатываются в очень тяжелое общее экономическое состояние, как в мире. Падение экономики колоссальное. И в этот момент они уходят с этого рынка. То есть просто хочется напомнить этим людям Тихановской фразу, которую в свое время говорили во время выборов в Америке. И, по-моему, Билл Клинтон первый сказал, а сейчас ее повторяет де-факто Трамп. У Валентина Богданова на этом много написано. It's economy, stupid. Это экономика, глупыш. Если ты уничтожаешь, ты не Лукашенко мешаешь, ты тем людям, которые за тебя, которые работают, ты их лишаешь будущего. Потому что если ты гражданочка, которая к этому призывает, не экономист, не предприниматель, и не понимаешь, как работает экономика, ты не понимаешь, что те заводы, которые сейчас встанут, во-первых, есть, и среди них есть те, которые... с непрерывным циклом, то потом их запустить, это безумные деньги. Затем любой сбой приводит к сбою цепочек. Это значит, что могут быть встречные иски как от тех, у кого ты покупаешь, так и тем, кому ты продаешь, то есть потребители, поставщики. И ты нарываешься на дикие, совершенно безумные штрафы, невыполненные договорные обязательства или нежелание с тобой работать на этом рынке. Поэтому, ну, подачка месяц, ну, второй, а потом что? Ты не режим Лукашенко обрушиваешь. Ты убиваешь национальную экономику. Это же очевидно. Кто подсказывает этой идее и зачем? Это другой вопрос. Мы сейчас должны ненадолго прерваться. Подписывайтесь, телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютубе. Спасибо, что нас смотрите. Смотрите нас вы неплохо. Сейчас нас смотрит 40 765 человек. Кстати, я давно что-то не слышал, чтобы на нас ругались за то, что вот мы такие сякие. Интересно, сколько сейчас смотрит «Эхо Москвы»? Ой, нет, 5600. Ну, сами все понимаете.
Полный контакт.